что Господь всех нас любит, что наша жизнь не прервалась, что мы можем здесь собраться вокруг Слова Божьего, вокруг имени Господа нашего, и жизнь свою проверить во свете Слова Божьего. Кто-то укрепится, ободрится, кто-то может пересмотреть что-то в жизни своей, кто-то, может быть, снова начат. И сегодня вот тема, о которой я хочу говорить, и Святого Писания, это о борьбе с грехом и о победе над грехом. То, что все люди грешны, мы знаем на горьком опыте своем. Что такое грех? Немного нужно будет нам побеседовать, чтобы больше представлять опасность греха, его яд, его губительные действия, его силу и то возмездие, которое ожидает человека за грех. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих, написано, что грех есть беззаконие, то есть нарушение закона Божьего. Дословный перевод слова «грех» – промах, недостижение цели. Если мы на свою жизнь посмотрим, столько у нас было этих промахов. И если задать вопрос такой, сколько раз мы приходили к Богу в молитве и говорили «прости, Господи». Кто-нибудь подсчитывал из вас? Думаю, что несчетно будет. И сам я много раз приходил к Богу за милостью, чтобы Господь даровал прощение. Вообще сущность греха, ужасная сущность. Мы читаем Римлянам 8 глава 7 стих, что помышления плотские – суть вражда против Бога. Сущность всякого греха – это вызов Богу, это свергнуть Бога, это занять место Бога, это быть независимым от Бога. Это ужасное состояние. Кроме того, апостол Павел говорит в 5 главе, что в то время, Римлянам 5 главе, в то время, когда мы были без Бога, мы были отчуждены от жизни Божьей, были врагами Божьими по расположению к злым делам. И не надо думать, друзья, что грех – это лично моя проблема. Это касается меня. Кому я что-нибудь этим делаю плохого? Друзья, грех – это проблема взаимоотношений человека и Бога. Богу не безразлично, в грехе я живу или нет. Грех, братья и сестры, слушатели дорогие, – это ужасная болезнь души. Пророк Иеремия в первой главе описывает состояние, греховное состояние народа израильского. Говорит, все сердце исчезло, от подошвы ног до темени головы все в язвах, гноящиеся, неочищенные, необвязанные. Давид говорит, день и ночь тяготела надо мной рука твоя, беззаконие мои превысили голову мою, как тяжесть большая на нем. Это ужасное состояние. И если задать вопрос такой, кому из нас незнакомо чувство вины? С детских лет мы знакомы с этим страшным чувством вины. Бремя лежит на душе такое, чувство вины. Кто не знаком с этим? Слава Богу, что есть врач. Врач, который исцеляет от греха. Грех – это не просто болезнь. Это мы знаем как в физической нашей жизни – когда человек заболеет, что с его организмом начинает твориться? Слабость. Первый симптом – слабость. Когда сегодня люди в грехах живут, это слабость духовная сразу же. Человек не способен жить плодоносной жизнью, приносить добрые плоды, прославлять Бога. Поражение идет. Кроме того, как в физической жизни, например, болезни, они поражают отдельные члены нашего тела. Ну, например, слепые люди бывают, или, например, глухие, или немые. Также в духовной жизни грех поражает отдельные наши способности. Например, ослепляет человека. Человек перестает различать, где добро, где зло, где святое, где не святое, где Божье, где мирское, перестает ориентироваться. Перестает различать, где братья, где лже-братья. Или, например, грех поражает способность говорить, прославлять Господа, свидетельствовать о человеке. Немой становится человек. Грех похищает эту возможность. Или, например, глухой человек. Когда в грехах живет человек, У него нарушается способность понимать голос Божий, слышать водительство Божие. Человек страдает. Серьезный вопрос греха, братья и сестры, очень серьезный. И грех – это не просто болезнь, не просто вражда с Богом, не просто наша проблема. Грех – это страшное осквернение человека. Оскверняется ум, оскверняется совесть, оскверняется сердце, тело оскверняется. В ужасном положении человек начинает вот находиться. И кроме того, мы знаем, что грех есть еще как привычка. Вот человек привык что-то делать с детства, говорит, а я иначе не могу. Вот в одном собрании одна сестра вот так бурно проявляла свои реакции на происходящие события, раздражалась, когда ей замечание пришлось сделать, говорит, у меня характер такой, не трожьте меня, у меня характер. Друзья, это осквернение. Человек, уже грех настолько завладел человеком, что уже это вошло в привычку. У одного привычка раздражаться, у другого человека привычка непослушным быть, своевольным, или самые разные другие бывают греховные привычки. И человек страдает от этого, ослепляется этим. И кто поможет ему? Кроме того, грех – это принцип. Как апостол Павел в послании Римлянам говорит, что грех – это закон греха и смерти, который заложен в нас с момента грехопадения первых людей, передается по наследству. Закон греха и смерти. И если мы все вот это вот посмотрим, друзья, как ужасен грех. Сколько грех горя на земле причиняет. Сколько мы страдали сами от греха. Сколько наши близкие страдали. Вот когда мы обидели их, когда грех совершили, потом видим, они плачут, мама плачет наша, или папа вот с таким поникшим лицем, потому что мы его не послушали, проявили грех и разрушено общение, мы не находим себе места. Что делает грех? Грех разделяет близких людей, грех отравляет жизнь человеку, грех похищает покой, грех разлучает человека с Богом, отвращает лицо его, чтобы не слышать наши молитвы. Грех ведет к смерти и к погибели. И мы задаем себе вопрос, если такое это ужасное зло, грех, можно ли его победить? Может быть, не стоит с ними бороться? А может быть, вы пытались бороться и уже не раз и просили прощения у Бога, и снова был грех. И может, каялись, опять уходили от Бога, опять каялись, опять уходили от Бога. Друзья, в чем причина? Можно ли жить победной жизнью? Писание однозначно говорит, можно жить победной жизнью. И мы можем задать такой вопрос, для чего мне нужно бороться с грехом? Зачем мне нужно побеждать его? Что мы можем ответить? Библия нам помогает. Матфея 1 глава 21 стих написано, что Христос, когда родится, когда придет на землю, Он спасет людей своих от грехов их. Быть побеждающим, побеждать грех, быть спасенным от греха – это наше спасение, это воля Божья, и поэтому стоит нам бороться. Кроме того, мы знаем, что возмездие за грех – смерть, Римлянам 6:23, и поэтому избежать смерти нужно, необходимо, душа вечная наша, нужно бороться. Бороться не на жизнь, а на смерть. Или грех нас победит, или мы грех победим Божьими принципами и Его помощью. Кроме того, Ефесянам 5:5 читаем, что мы знаем, что никакой грешник не имеет наследия Царства Иисуса Христа. Чтобы быть в Царстве Христа, стоит бороться против греха. Стоит сегодня все силы приложить, воспользоваться помощью от Господа, что нам даровано от Бога для победы над грехом, чтобы быть побеждающим. И что еще, друзья, грех разделяет человека с Богом, поэтому, чтобы быть в общении с Богом, необходимо побеждать грех. У нас тогда еще возникают вопросы, а что нам даровано от Бога для победы над грехом? Братья и сестры, какие мы знаем вот те благословения или дарования, которые Бог нам даровал, чтобы побеждать грех? Можем мы назвать? Например, Благодать Божья, да, научающая нас жить праведно, благочестиво, целомудренно. Так, еще что нам даровано? Слово Божье. Брат напоминал текст из 118-го псалма, 11 стих. «Слово Твое сокрыло в сердце своем, чтобы не грешить мне пред Тобою». Слово Божье даровано. Что еще, братья и сестры? Вера нам дарована. И сия победа, победившая мир, Иоанн в своем послании первом говорит, и сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Что еще нам даровано? Братья и сестры, молитва дарована. Христос побеждал в Гефсимании, в молитве побеждал. Все святые мужи в молитвах совершали победу. Дарован нам Дух Святой. Дарован нам с неба по благодати Иисус Христос, через которого мы можем побеждать грех. И бывает так, что человек знает это все. И может и в нашем вот здесь собрании находится человек, говорит, да знаю я. Я знаю, что я страдаю от греха. Я знаю, что он меня мучит. Я знаю, что с Богом разделяет. Я знаю последствия какие. Я знаю, что нужно бороться с грехом. И для чего это нужно? Знаю, что даровано от Бога для победы над грехом. Но вот не могу этим воспользоваться. Друзья, необходимо определенные условия знать, при которых мы можем воспользоваться тем, что даровано для нас от Бога для победы над грехом. Самое первое условие, братья и сестры, какое необходимо, чтобы нам побеждать грех? Духовное возрождение. Если человек не рожден свыше, ни о какой победе над грехом не стоит вести речи. Это только бесполезная будет борьба, которая никаким успехом не увенчается. Сколько в мире люди пытались улучшить себя, как-то вот побороть свои злые наклонности сердца, этот греховный источник, который в нашей ветхой природе находится, и ничего не получается. Сколько раз человек себе говорил, ну все, не буду уже. Да что, я ж разумный человек, да неужели я буду это делать? И все равно делает. Раб греха. Значит, пока человек не станет Детем Божьим, пока Господь Духом Святым не поселится в его сердце, ни о какой победе над грехом не может быть речи. Я помню, вот этой зимой пришлось быть на библейских курсах. Подходит один старичок. Говорит, ты, брат Саша? Говорю, да. Тебе от бабы Гали привет. Думаю, кто такая баба Галя? Не знаю. Говорит, а ты помнишь, когда ты был в нашей церкви на собрании, вот она тогда покаялась. Ну, я тогда не познакомился с этими людьми, кто покаялись, не запомнил, не знаю их имени. Говорит, вот это моя жена, говорит. И что? Говорю, а вы как здесь оказались? А вот, говорит, когда она уверовала, приходит в собрание, первый раз домой. А я же ее знаю, какая она была. Это палец в рот не ложи. Это человек за словом в карман не полезет. Говорит, приходит, а я на нее. Ты что, святой стала? И начал на нее, значит. А он такой шебутной дедушка был, выпивал и такой был, ну, настоящий грешник. И вот она стала, эта сестра Галя, вот так руку положила ко рту и стоит молчит. Ничего не поймет. Говорит, тебе что, зубы болят или что? Она говорит, я стала другим человеком. А, другим человеком, ну я тебя выведу, я докажу тебе. И как взялся он выводить ее, и пил, и ругал ее, и компрометировал ее всячески на грех, и ничего не получилось. И он тогда убедился, да, есть Бог, который, если мою жену сделал другим человеком, значит, он может и мне помочь. И он пришел в церковь, покаялся, принял крещение, и смотрю, приехал учиться проповедником быть. Вот, друзья, когда человек возрожден, у него будет победа над грехом. Человек совершенно другим становится. Я помню, одну семью посетил в одной церкви, а там покаялась дочь в этой семье. И приняла крещение, ну и родственники стали как-то вот приближаться к Богу. А дочь вела очень такую грязную жизнь, греховную жизнь. И вот когда она уверовала, мать свидетельствует, говорит, моя дочь стала совершенно иным человеком. Мы все шокированы и не узнаем ее. Это невозможно. Неужели может такое быть, что человек так может поменяться? Может быть. Когда возрождается человек духовно, когда Христос становится господином жизни, умирает греховное. Любовь к миру, когда человек всю свою жизнь, ночи, дни в барах проводил, и вот эта вся нечистота, теперь человек становится другим, грубил матери, это невозможно было слово сказать, теперь человека победа есть. Совершенно другой, мирный человек. Друзья, без рождения свыше не может быть победы над грехом. Нам сегодня надо каждому проверить жизнь свою, есть ли у меня свидетельство внутри, что я дитя Божье. Пережил ли я действительно вот эту благословенную встречу со Спасителем Иисусом? Если этого не было, если нет такой уверенности, свидетельства, проверим свое сердце. В одном собрании пришлось быть, и слышу, молится одна душа, десятилетиями ходила в собрание, веровала, и молится такой молитвой. Господи, просмотри мое сердце, может быть, я невозрожденная, так возроди меня. Сам себе думаю, как ужасно. Десятками лет веровать и не знать, что ты дитя Божие. Не быть утвержденным. Откуда победа будет? И неудивительно, так поинтересовавшись о жизни человека. Нет победы. Братья и сестры, почему? Одни христиане могут жить победной жизнью, а другие терпят от поражения. Не соблюдаются вот эти принципы. Поэтому первый принцип – это быть рожденным свыше. Быть убежденным в том, что я дитя Божье. Второе, друзья, оно вытекает из первого. Иметь живую веру. Без живой веры рождение свыше не получится. Многие люди вот пытаются, вот как-то вот, ну, тяжело жить в грехах, совесть мучает. Ну, пойду к Богу, вот покаюсь, вот может мне легче станет. Ну, покаялся, как считает человек сам. А свободы нет. В нашей местности, в одном селении, где благовестие проходит, пришел один мужчина, уже на пенсию вышел, шахтер, вот такой человек, гордый, самоуверенный, рад греха, пьяница, ну, как обычный мирской человек. Пришел, ему понравилось такое общение, люди такие приветливые, все в собрании, так вот ему радостно. А что надо, чтобы быть вот, ну, на равных с этими людьми? Ну, говорят, надо покаяться. А, покаяться, хорошо. А как? А вот так. Господи, спаси меня. Ну, хорошо. Встал на колени. Господи, спаси меня. Ну, встал с колен, и ничего и не произошло. Ничего и не произошло. Пошел домой, курить тянется рука. Взял, поломал сигарету. Опять тянется рука. Закурил. Тут друзья выпить. Сорвался, выпил. Тут другое, третье, и вот на прошлой неделе я приезжаю в это село, идет собрание, смотрю в окно, он стоит за окном. Стоит и не решается зайти в калитку. Машу ему, заходи, что-то показывает, не могу, стыдно видно. Стыдно, в грехах не получается. А вот когда беседовали с ним, он говорит, вы знаете, я вот немножко лучше стану, вот возьму себя в руки, вот тогда я по-настоящему покаюсь, и тогда, ну, я буду, как и вы, тогда таким верующим. Я говорю, это обман. Никогда вы себя в руки не возьмете. Никогда вы лучше не станете. Вам нужно прийти таким, как вы есть. И вот он пришел на той неделе, говорит, я понял, что я просто раб. Я просто раб, и я иначе не могу, как только грешить и грешить. Мне нужно, чтобы меня освободил Бог. Вот должен человек прийти к сознанию того, что он в рабстве находится. И что грех является господином в нем. И победы не будет до тех пор, пока другой господин не станет. Вот этот закон греха и смерти, который в нас живет, он будет действовать до тех пор, пока сила другого закона не начнет противодействовать и этот закон победить. Вот, например, мы знаем, что если мы бросим камень, по определенным законам он будет лететь, по силе инерции будет лететь, да? Но если вдруг навстречу направится какая-то другая сила, ну, например, рука, и поймала этот камень и держит его. Все, она аннулирует прежний закон. аннулирует и все. Точно так же с законом греха и смерти. Если в нашей жизни начнет действовать закон Духа жизни во Христе, мы об этом будем говорить, тогда вот этот закон греха и смерти аннулируется, теряет силу свою, и человек начинает жить духовно и побеждать грех. Это доступно каждому. Каждому искренне возвращенному и верующему. Без веры ни о какой победе над грехом не может быть. Никакой речи не может быть. Следующее, друзья, это желание нужно иметь глубокое. Если человек не имеет желания служить Богу, веровать, трудиться для Него, победы над грехом не достигнуть. В одном собрании подошла ко мне одна молодая женщина. Говорит, я вот месяц назад покаялась, а у меня нет победы над грехом. Я опять живу в прежних грехах. И ничего не могу с собой сделать. Меня мир страшно тянет, и я не могу без этого. Думаю, что ей ответить? В чем ее причина? Задаю ей вопрос такой. Говорю, вы, когда вот каялись, у вас было в сердце глубокое такое решение посвятить жизнь свою без остатка Господу? Всецело, вселиком. Она подумала, говорит, нет. Я просто, говорит, пришла, ну вот, грехи давят на душу, тяжело жить. Я вот, ну, поняла, что так вот надо покаяться, и Бог простит, и мне будет легче. А жизнь свою доверить Господу нет. Поэтому никогда, пока мы не посвятим свою жизнь полностью для Христа, победы над грехом мы не достигнем. О посвящении будут братья еще говорить, я на этом не буду останавливаться. И Ефесянам 3 глава 17 стих говорит, «Верую вселится Христу в сердца ваши». Вот это необходимое условие, чтобы Христос стал в нас пребывать, а мы в Нем. Христос говорит в 15 главе Иоанна, «Если пребудете во Мне, и Я в вас, то что будет? Принесете много плода». А какой наш плод сейчас? Когда мы уверовали, плод ваш есть святость, конец жизнь вечная. Поэтому, чтобы приносить этот плод святости, необходимо... Хорошо, тут записка поступила, чтобы беседу не прерывать, а не сокращать, а продолжить после обеда. У нас время уже очень мало, наверное, мы так и сделаем. Немножко так вот обобщим все и будем молиться. Мы сможем прийти к Господу сейчас в молитвах и сказать Ему свою нужду. Господи, я раб греха. Господи, не могу побеждающей жизнью жить. Только если Сын освободит вас, истинно свободны будете. Мы не обязаны влачить жалкую жизнь, такую жизнь сплошных поражений. Покаяние и грех, грех и покаяние, покаяние и грех. Мы не обязаны так жить. Друзья, все сделано. Христос на кресте совершил полное искупление наше, чтобы мы могли жить победной жизнью. Поэтому для нас сейчас важно проверить вот эти принципы, соблюдаются ли они в нашей жизни, стал ли я Детем Божьим, есть ли у меня живая вера, доверие Богу, посвящение, желание жить святой жизнью. Дальше, стал ли Христос во мне Господином? Вот дадим ответы на эти вопросы сами себе в своих сердцах. А дальше потом побеседуем, и Господь ясно открывает нам те принципы, как нам побеждать грех. И это доступно. И сколько вот и в нашей церкви есть братьев и сестер, которые живут победной жизнью. Есть те, которые поражение терпят, еще не уразумели этих принципов, или желания нет, или другие причины. Но это доступно каждому дитяти Божьему. Поэтому, друзья дорогие, будем стремиться к победе над грехом. Если у вас не получалось до сих пор, где-то вас дьявол обманывал или грех обманывал, друзья дорогие, можно поправить это. Мы еще поговорим о тех вопросах, где дьявол нас обманывает, когда мы боремся против греха. И когда мы обмануты, нам тоже невозможно правильно совершать эту победу над грехом. Но это уже после перерыва, если Господь позволит. Поэтому сейчас, друзья дорогие, мы помолимся к Господу. И есть возможность также призвать Бога, кто увидел себя грешником в этом рабстве, кто желает жить в свободе, вы можете призвать Господа, помолившись Ему и попросив у Него милости и прощения. Пусть имя Господа прославится за все. Аминь. Продолжим нашу беседу о победе над грехом, о борьбе с грехом. Мы на прошлом часе рассмотрели, что такое грех, сущность, природа греха, для чего нужно бороться против греха, что даровано нам от Бога для победы над грехом, условия для победы над грехом. Сейчас мы порассуждаем над таким вопросом. Обман в борьбе против греха. Когда бывает человек обманут в борьбе против греха? Вот, например, когда человек делает грех, как это было с Адамом, с Евой. Павший грех, в грех они стали обвинять кого-то другого в том, что они согрешили. И обман, когда человек, пытаясь освободиться от греха, перекладывает вину на обстоятельства или на других людей. Помню, в одно село мы ездили на благовестие, и пришла одна неверующая женщина. Первый раз пришла на служение, как раз там о борьбе против греха беседовали. Она говорит, невозможно жить без греха. В селе невозможно жить без греха. А почему же нельзя? Ага, у меня вот курица вышла, разгребла мусор, а я его заметала, подметала, а теперь и у меня нету силы, я на нее, значит, там что-то скажу. Там коза пошла, что-то шкоды наделала в огороде. Вот невозможно в селе, вот чтобы не грешить. Вот если бы я жила в городе, там в однокомнатной квартире, вот тогда бы я никогда не грешила. Говорю, ну да. А в квартиру вы попали, а там вам залили потолок соседи. Или, например, субсидию не оформляют. Опять у вас найдется повод для того, чтобы кого-то обвинить, засловить или обижаться. Совсем не в том причина. Бывают люди в семьях, говорят, уеду из дома. Уеду из дома, невозможно побеждать грех, тут меня искушают постоянно. А куда от себя уедешь? Не обстановка виновата в том, что мы грешим. Виноваты мы, что не пользуемся теми принципами и той благодатью, которую дает нам Господь для победы над грехом. Иногда человек, когда совершает грех, он связывает это чисто вот со своими интересами, но не с взаимоотношениями с Богом. Это тоже обман. И тогда человек беспечен по отношению к греху. И не проявляет такого желания, чтобы побеждать грех и освобождаться от него. А правильно мыслить, что грех – это вражда против Бога. И это, когда мы грешим, мы затрагиваем интересы Бога. Является наш грех оскорблением для Бога, враждой против Бога, вызовом Богу, войной против Бога. Поэтому тот, кто неправильно мыслит в отношении своего греха, не сможет побеждать. Еще, друзья, есть такой обман, когда человек думает, что поскольку в своей греховной жизни постепенно приобретал привычку грешить, постепенно нужно и освободиться. Это обман. Вот, например, курил человек. С детства приучал себя по сигаретке сначала, потом больше, дошел по пачке в день. И тут пришел в собрание, ну и кается, обращается к Богу, Господи, спаси меня. А курить не может бросить. Понимает, что грех, что делать? И неловко перед братьями и сестрами. Это может быть любой грех, не только курить. Ладно, я буду понемножку, сегодня меньше буду курить, завтра еще меньше, и потом еще меньше, и так я отучу себя. Друзья, это обман. Обман, и Бог так не освобождает человека. Если мы прочитаем послание Ефесянам, 4 глава, 25 стих. Здесь так написано. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Но нету здесь такого повеления. Начинайте понемножку меньше врать. Понемножку меньше, и потом вы вообще привыкнете, будете только истину говорить. Кто крал, впредь не кради. Не сказано, ну, немножко меньше кради, или, ну, попроще там воровство какое-нибудь совершай, ну, не такое заметно, или как-то. Кто крал, впредь не кради. Конкретное повеление. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Бог ставит условие, что только сразу нужно освобождаться от греха. В перерыве вот с братом беседовали, он подошел и на тему о грехе говорит, чудо Бог в моей жизни сделал. Я только покаялся, на другой день пришел на работу и курить отпала охота и пить, и все удивляются, сразу освободил Господь. А почему других не освобождают? Почему человек мечется? В нашей церкви один ходил человек на собрание, а сейчас перестал ходить. Вот. Покаялся, говорит, у меня отец есть на небесах. Ну, отец-то отец, ну а почему вы в грехах живете? Где-нибудь там стопочку выпьет, курит. Ну, это у меня привычка. Это не грех, это привычка. Все, человек обманут. Он думает, что это просто его проблемы, но это не касается Бога. Говорю, вы враг Бога. Как это? У меня отец на небесах. Говорю, вы враг Бога. Делая грех, вы посягаете на святость Бога. И это так Бог не оставит. И дошло до того, что он говорит... Я сам разберусь, как мне служить, у меня Бог в сердце, и все, не надо мне церковь, никто мне не надо, и все, и не ходит собрание. Вот обольстил дьявол, обманул, и человек вот и не может победить грех. Еще, друзья, есть такой обман, когда даже то доброе, что нам открыто в Слове Божьем, человек хочет применить для победы над грехом и терпит поражение. Возьмем для примера апостола Павла. Римлянам 7 глава читаем. Апостол Павел описывает опыт жизни своей. Опыт жизни. Как он боролся со грехом. Человек наученный. Человек знающий Божий. Человек желающий это. Человек воли, можно сказать. Это не простой слабовольный человек. И вот он, чтобы бороться с грехом, он говорит из 7 стиха. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона». Ибо я бы и не понимал пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от закона, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я некогда жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня. Люди тоже пытаются по закону достигать святости, а это не получится. Павел испытал это, думал, что вот зная закон, у него все получится. Взял это на вооружение, ничего не получается, закон произвел в нем пожелание, вот ожил грех при законе, все, умертвил меня. Павел другую попытку делает. Другую попытку он думает, ну что, раз так не получается, я вот усилием воли. У меня желание добра есть, я вот возьму себя в руки, усилием воли буду противостоять греху, буду побеждать. Братья и сестры, а у нас не бывает так. Когда мы говорим, ну все, ну вот буду стараться уже, ну там постыдил кто-то нас, ну выговорили нам, ну сколько ты будешь уже, ну что ты, ну почему ты вот, ну все, буду стараться. И разбивается это все, и ничего у нас опять не получается. Опять раздражаемся, или кричим, или обижаемся, или нет силы смиряться, или послушными быть. Все, опять. Павел пишет из 18 стиха. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Вот он хочет, вот его воля, вот он хочет обуздать грех в себе. Ничего, и эти попытки обречены на провал. Невозможно грех победить усилиями воли. Некоторые люди нам говорят, когда мы лично свидетельствуем, что меня Христос освободил от власти греха, говорят, да, то у тебя сильная воля. То ты просто усилиями воли вот заставил себя и все. Не так просто. Говорю, попробуй, заставь себя. И я себя заставлял, ничего не получалось. Как был рабом, так и остался рабом. Все разбивается. Павел еще попытку делает. Противопоставляет своего нового человека. Я же дитя Божье. Я же возродился. Противопоставляет вот этому ветхому. Вот. И ничего опять не может сделать. Говорит, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Ничего не помогает. А что же делать тогда? И выход есть. Выход есть. Павел говорит, благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Вот откуда приходит победа, когда человек прибегает к Иисусу Христу, с Ним соединяясь в Его смерти и в Его воскресении, одерживает победу. Часто слышно такие молитвы. Господи, дай мне силы, не хватает силы. Дай мне любви, Господи, не хватает любви. Дай мне терпения, не хватает терпения. Просим мы так у Бога или нет? Наверное, каждый так молится. А не приходит терпение почему-то. И любви почему-то не достает. Просишь, просишь. В одном собрании спросил брата, говорю, вы любви просите? Говорит, прошу. Сколько? Да, говорит, как уверовал, так и прошу. А сколько же времени? Ну, больше 30 лет. Все просит и просит любви, а ее нету и нету. Ну так что нам нужно десятилетиями, так сказать, осаждать престол Божий с такой просьбой, и любовь так и не приходит? Оказывается, не в том причина. В том вопрос, что человек хочет иметь божественные качества, но не желает давать Богу в сердце своем простор. А Божья сила и сам Бог, оно не отдельно. Если приходит Бог в сердце к нам, приходит и сила Его. Любовь – это и есть Бог. Если мы желаем любовью исполненными быть, значит, Иисусом Христом исполненными надо быть. Открыть Ему сердце, посвятить жизнь и сказать, Господи, уже не я живу, но живет во мне Христос. Ибо те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Когда все мысли направлены о небесном, когда воскрес человек со Христом, все, для него умерло земное. Он становится мертвым для этого. И на кресте это уже все совершилось. И если человек сегодня заявляет, говорит, меня влечет мир страшно, не могу, меня влечет. Посмотришь, что в мире хорошего? Одна нечистота. Как может это привлекать человека? Значит, человек просто не прозрел, человек просто не увидел отвратительность греха и мерзость греха, и не раскаялся и не осудил себя, как должно. Когда происходит глубокое покаяние, тогда мир становится, вот этот мирской образ мыслей, греховная жизнь, оно отвратительным становится для человека. Другой вопрос, что в чем-то победы бывает, нет, в чем-то слабость проявляет, но мир уже не привлекает человека. Апостол Павел говорит, Галатам 6 глава 14 стих, «Для меня мир распят крестом Господа Иисуса Христа». И я для мира распят крестом Господа Иисуса Христа. Все, ни мир мной не может пользоваться, я мертв для мира. Ни мир мной не может попользоваться. Зовут, идем с нами, будем. Все, я мертв, нет у меня для вас. Я для вас умер. Вот, друзья, где секрет нашей победы. И когда искренне человек уверует и полностью доверится Христу и живет этими небесными мыслями, у него совершенная победа есть. Только человеку стоит от этого отвлекаться, сосредоточить взгляд на земном, и все, сразу же приходит поражение, уныние и все остальное. Помню, покаялась в одном селе одна женщина, жена завклуба. Вот приедешь на собрание в село в то, какая молитва у нее? Просто дышит, дышит небесным чем-то человек. Вот побеседуешь с ней, она говорит, у меня такая жизнь, мне Христос душу исцелил, у меня такая свобода, покой в душе. Через месяц где-то приезжаем, смотрю, поникла. А что такое? Обратила мысли свои к земному, Пожалела мужа, раньше с ним программы в клубе делали, теперь жалко мужа. Стала мыслить по-плотски, все, началось поражение. Сразу же началось поражение. Говорит, куда-то мир девался, сердце, радости не стало. Где оно утрачено вот это? Куда оно ушло? Вот, друзья, вся причина только в нас. Когда мы перестаем искать горнего, когда Христос перестает занимать наше сердце, наши мысли, наши чувства, желания, все тогда приходит упадок и ослабление, и поражение. Тогда человек страдает, погружается в такое состояние, когда трудно ему что-то победить. Еще, друзья, вот такой пример вспоминаю. В одном месте пришлось наблюдать, как брат один, вот такую любовь имеет, служит так ближним своим. Вот, и там вот служителя спрашиваю, говорю, а откуда этот брат? Как вот он уверовал в Господа? Что вот такая в него жизнь? Вот, ну просто радостно смотреть на человека. Говорит, а я знаю, я был в той церкви. Вот, говорит, знаешь, как он пришел к Богу? Почему он стал таким? Говорит, первая жена его уверовала. Жена уверовала и очень искренне полюбила Господа. Жизнь свою полностью посвятила Богу. А муж неверующий был, пьяница, жестокий человек, ну, страшный человек. Даже по мирским меркам. И говорит, когда она стала на собрание ходить, он стал ее гнать сильно. И бил ее, и приходил в собрание ругал ее, и бил, и мешал собрание проводить. Даже на крещение пришел, побил ее при всем собрании там на берегу. Вот. А потом все с дома уносил, пропивал, говорит, я тебе отомщу. И сколько он издевался над ней месяцами. С дома уходил, в понедельник не жил. Она ему ни слова упрек. Ни слова ему, чтобы выговорить ему, как-то вот высказать ему, куда ты вот, что ты делаешь, сколько можно терпеть. Ничего. И потом приходит момент один, когда он приходит на собрание и начинает просить разрешения. Говорит, разрешите мне, я буду у жены своей просить прощения, что я ее обижал, издевался над ней. И при всем собрании просит у нее прощения. Потом говорит, к церкви обращается, простите меня, окаянного грешника, сколько я бесчинствовал, хулил Бога здесь в собраниях, пьяный приходил. Потом падает на колени и перед Богом кается. Обращается к Богу. Стал совершенно новым человеком. Прошло 4 года, как я с ним, после его обращения к Богу. И вот с ним пришлось встретиться и общаться. Это христианин. Жизнь какая чистая. Совершенно новое творение. Как он мог этого достигать? Искренне уверовал. Искренне разрешил Иисусу Христу жить в его сердце. А пока человек не поверит всем сердцем, не разрешит Господу стать Иисусу Господином в сердце, никакой победы не приходится ожидать. А жена ему послужила хорошим примером. Вот Христос действительно в ней жил. Казалось, такие нечеловеческие издевательства, предательства, унижения. Как может выдержать человек? Это невозможно просто. По-человечески невозможно. Кратчайший дух у нее. Как это? Господом Иисусом. Поэтому, друзья дорогие, хочется, чтобы каждый из нас вдохновился. Мы живем в пришествии Господа нашего Иисуса. Ожидаем Его встречи. Павел Филиппийцам говорит, чтобы мы, ожидая Иисуса Христа, были исполнены плодом праведности и Иисусом Христом. Живущий в нас Христос, в наших мыслях, в нашем сердце, в наших желаниях, Он все дарует эти победы. Никакими другими способами нельзя обуздать грех и победить его. Только закон Духа жизни во Христе сильнее закона греха и смерти, который в нашей ветхой природе. Только умышляя Духом дела плотские, мы можем жить и победно идти за Христом, распространять вокруг любовь к Христову и быть побеждающим. Если только Христос у нас становится гостем сердца, все, плоть начинает занимать главенствующее положение, приходят сразу и гордость, и обиды, и со Христом. Там на кресте мы, принимая Иисуса, мы принимаем и то дело, которое Он совершил. И принимая Иисуса, мы входим в победу Его воскресения. Как Христос ожил, так и нам ходить в обновленной жизни. Пусть Господь благословит, друзья, свергнуть оковы греха, обновиться духом ума, в отношении служения Богу, в отношении посвящения. И придет эта победа. И ты никаких не прикладываешь для того, чтобы побеждать грех. Просто мертвым для него становишься. Нам только бодрствовать нужно. Вот это одно, что Господь нам советует. Бодрствуйте, резвитесь, чтобы не пасть в искушение. Перестаем бодрствовать, забываем наше положение, победу Христа, идут все поражения. Пусть Господь благословит нас жить победной жизнью и этим прославит нашего Господа Иисуса Христа. И кто сегодня устал жить от греховной жизни, от пороков, от угрызений совести, идите к Иисусу Христу. Он врач, Он исцелит душу вашу от греха, Он освободитель. Сын освободит вас, истинно свободны будете. Не тратьте напрасно силы, не тратьте время ложными способами победить грех. Ничего не получится. Придите ко Христу с открытым сердцем. Войдет Он в вашу жизнь, Он всю жизнь переменит и внесет свою победу в вашу жизнь. Аминь.